Безопасная среда. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Безопасная среда» на радио «Комсомольская правда» начинается прямо сейчас. Меня зовут Валерий Беликов, и сегодня у нас в гостях священник, кандидат философских наук Антоний Скрынников. Отец Антоний, здравствуйте.
Добрый день.
Правильно представил, нигде не ошибся?
Да, спасибо большое, все правильно.
Тема программы у нас коснется безопасности детей. Не так давно с большим шумом в СМИ прошла информация о группах смерти в соцсетях, где малолетних втравливают в эту, ну даже не знаю, как сказать, сомнительную романтику, по крайней мере, как-то им подается. Что предлагает Ставропольская епархия? Вот об этом бы хотелось узнать, потому что из реальных действий, то есть общего информационного шума, вот предложение реального действия, противодействия этой волне самоубийств, этим группам смерти, предлагает именно она. Нашим слушателям также задаю вопрос. Что еще можно и нужно сделать для того, чтобы обезопасить детей и подростков от такого явления, как самоубийство, ну и от других, собственно, вредных влияний? Да, наш бесплатный номер 8 800 500 ровно 4577. Это наш номер телефона. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Может, у вас есть какие-то свои примеры нормального воспитания. Отец Антоний, ну, собственно, первый вопрос к вам. Что предлагает Ставропольская епархия?
Спасибо за вопрос. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла епархиальные отделы по делам молодежи, миссионерский отдел, отдел образования, информационный отдел епархии, мы подготовили цикл мероприятий профилактического характера для подростков, для молодежи, вот, профилактики суицидов. То есть программа, она включает в себя несколько этапов. Это в первую очередь, конечно, общение с молодежью, общение со школьниками, вот, со старшеклассниками. У нас, как вы знаете, наверное, в городе Ставрополе за каждой школой закреплен священник, который по приглашению администрации школы участвует в каких-то мероприятиях. Вот, и будет проведен цикл таких вот бесед, мероприятий не только в городе, но и во всех вот, районах края, которые входят в Ставропольскую епархию. Поэтому мы...
Программа большая, большая.
Да, она очень большая, и в ней будет участвовать не только вот, епархия, уже нам высказали свою поддержку общественный совет по Главному управлению внутренних дел, который включает в себя и известных психологов, психиатров, журналистов, общественников, которые готовы подключиться и участвовать в этих беседах. Было письмо от правительства края ректорам вузов о том, что необходимо вот, с взаимодействие с миссионерским отделом епархии провести вот такие вот беседы, лекции священнослужителей с первокурсниками вузов. Вот на следующей неделе уже такая первая беседа будет в Ставропольском государственном педагогическом институте. Они первые откликнулись на эту просьбу, предложение. Помимо вот таких вот разнообразных бесед, это, конечно, и большая работа в социальных сетях. У нас есть православное молодежное движение «Собаяне», которое объединяет православную молодежь. И мы сейчас создали некую такую вот группу молодых, активных православных людей, которые, у которых есть аккаунты в социальных сетях. Они сейчас получили здание, уже работают, они должны как раз входить в эти группы.
Группы смерти.
Ну и смерти. Есть, на самом деле есть множество групп, которые не группы смерти, но которые явно объединяют такую вот депрессирующую молодежь. Войти в эти группы, начать общаться, пытаться выяснить их мотивы, потому что вот меня всегда удивляет, почему у каких-то зачастую безграмотных сирийских проповедников, игиловцев, им удается как-то заинтересовать нашу молодежь, да? Чем мы хуже, почему мы не можем.
Кстати, да, вот...
Вот меня всегда это удивляло. Мы, конечно, вот хотим попробовать тоже знакомиться в социальных сетях с молодыми людьми, ну, не в форме там чего-то навязывания, да, а в форме такого вот свободного открытого общения, приглашать на наши мероприятия, пытаться выяснить их мотивы, потому что, ну, на самом деле, конечно, социальные сети, это тоже для нас, и она дает, с одной стороны, большие возможности, с другой стороны, конечно, и большие проблемы.
Ну, если честно, вот этот вот вопрос, вы даже меня с ним немножко опередили, действительно, то есть людей... причем, ну, есть же и громкие резонансные дела, да, вот эта вот печально известная студентка МГУ, которая собиралась уехать в ИГИЛ, ее же как-то уговорили, но девочка-то вроде с головой, и вот эти студенты-первокурсники, то есть, кто-нибудь анализировал, почему они уходят в эти депрессивные, знаете, группы?
Я думаю, что здесь, конечно, безусловно, есть, к сожалению, вина и средств массовой информации, да, то есть, которая, может быть, вот неосознанно мы тиражируем миф. Вот вы сейчас сказали, что девочка с головой, да, вот я думаю, что, конечно, ошибка в средств массовой информации была то, что все начали говорить, какая Варвара Караулова умная девочка, она знает языки, она учится в МГУ и так далее, да, то есть ее все, какая она хорошая и так далее. Вот я как преподаватель вуза, а что, получается, мои студентки, которые не бегут в ИГИЛ, они самые глупые, да, то есть самые умные бегут в ИГИЛ, да, да, наоборот, надо говорить, что Варвара Караулова и
которые не бегут,
и такие, как она, это самые глупые студентки, они ничего не знают и, скорее всего, поступили в вуз за взятку, да, или там просто как-то договорились и так далее, что самые глупые бегут, самые умные учатся, а у нас, наоборот, начинают говорить. То же самое вот беда с романтизацией самоубийства, там, и так далее. Вот, знаете, был очень интересный...
А вы наблюдаете именно романтизацию?
Ну, мне кажется, что порою, да, порою, а может быть, даже лучше об этом в средствах массовой информации и не говорить, и не показывать. В каких-то случаях. А был такой случай, когда в 60-х годах в Германии была волна самоубийств среди подростков. Один подросток совершил через какое-то время точно такой же поступок, второй, третий, да. Пока не вмешалась полиция и запретила это все снимать этот гроб, там, плюшевые игрушки, цветы и так далее, и сразу волна самоубийств исчезла, да, то есть зачастую надо говорить правду, что самоубийство – это не романтика, это всегда ужасно, это всегда трагедия. А вот у меня был опыт, я исповедовал, причащал парня 16 лет, он пытался, несколько лет назад был совершить самоубийство, но всю жизнь остался инвалидом, и, извиняюсь, он какает под себя, он ничего не может. А вот это надо показать, да, что, вот, что бывает. То есть, на самом деле, самоубийство – это всегда некрасиво, это всегда страшно, это всегда ужасно.
А, кстати, вот такую шоковую терапию епархия не предусматривает?
Ну, показывать это не наша прерогатива, у меня нет таких фотографий, но я об этом в своих беседах, безусловно, конечно, рассказываю, говорю и так далее. И, ну, это действительно, об этом нужно говорить. Ну, и вообще нужно, конечно, знаете, с нашими детьми говорить о смерти, не бояться этой темы, да, к сожалению, мы вот зачастую делаем табу на эту тему, да, но если мы не поговорим с нашими детьми, с ними поговорят в социальных сетях, с ними поговорят на улице и так далее, ведь об этом нужно говорить, в разговоре нет ничего ужасного. Я несколько лет назад был в Швейцарии на одной конференции, и вот мне там местные жители рассказали, что у них в некоторых кантонах Швейцарии у них запрещено днем хоронить, там, проносить по улицам гроб, потому что это вызовет у людей депрессию там, и так далее. Ну, это же ужасно, да? Ну, это жизнь, об этом нужно говорить. Просто об этом нужно правильно говорить с подростками и так далее.
Ну,
и
да, собственно, довольно странно. Зачем этого бояться? Хранить по ночам как-то...
В любом случае, мы все умрем, сколько бы мы не занимались спортом, не пили по таблетке, не сидели на диете, рано или поздно мы все равно умрем. Это
как бы... Другой вопрос, чем мы наполняли жизнь.
Да, да.
8-800-500-45-77. Также пишите в WhatsApp на наш номер 8-905-462-400. Вопрос слушателям у нас сегодня такой: как обезопасить детей и подростков от таких вредных явлений, в том числе и от групп, которые призывают к суициду в соцсетях. Что делаете лично вы? Вот вопрос, например, действующим родителям. Ну, я как действующий родитель могу сказать, что в силу возраста пока еще могу повлиять на детей и отобрать и не покупать мобильные телефоны и планшеты. И, ну, в моем конкретном случае, хотя я понимаю, далеко не образец, может быть, не лучший образец воспитания, интернет только под моим присмотром, только с таким ограничением. Ну, в силу и других причин. Вот Кирилл написал: быть другом своего ребенку прежде всего надо, чтобы знать, что с ним происходит. Ну что ж, продолжим через 2 минуты в программе «Безопасная среда». Не переключайтесь.
«Безопасная среда».
Сегодня в программе «Безопасная среда» говорим о противодействии группам смерти в соцсетях. Проект организован Ставропольской епархией, который начинает программу по профилактике подростковых суицидов. Ну и, собственно, напомню, также есть вопрос у нас и к слушателям. Принимаем и вопросы от слушателей в том числе, потому что в гостях у нас сегодня священник Антоний Скрынников, также кандидат философских наук. Ну и вот напомню, номер телефона 8 800 500 45 77, также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Может, у вас есть какие-то свои примеры воспитания нормального, как вы это считаете? Что можно и нужно сделать для того, чтобы обезопасить детей, подростков от таких вредных явлений? И вот есть предположение, кстати, самоубийство в основном это совершают дети из неблагополучных семей. Бедные, ну так скажем, да? Это вообще правильное утверждение?
Вы знаете, я думаю, что нет, потому что, вот знаете, буквально несколько дней назад один из старопольских журналистов в Фейсбуке у себя на страничке написал о том, что он только что узнал, что в Москве совершил самоубийство 12-летняя дочь его друга. И вот он там пишет о том, что она, что родители были и есть обеспеченные люди, что она хорошо училась в школе, занималась пением, хотела быть учителем. То есть это был совершенно вот с таких вот светских позиций такой вот успешный ребенок, успешные родители. Да? Но вот эта успешность, она не помешала, к сожалению. Да? То есть у ребенка было все, но, видать, где-то...
Получается, не застрахован никто.
Некогда не было времени им заниматься. Вот очень хороший был комментарий, я так понимаю, пришел на сайт, да, о том, что нужно быть другом своего ребенка. Да? Видать, родителям некогда, наверное, конечно, сложно предполагать, не знаю, но вот этот случай показывает, что самоубийством, к сожалению, может совершить любой ребенок, любой человек. Знаете, беда современного общества, мы живем некими такими мифами. Да? Мы часто думаем, что наркоманы – это всегда из неблагополучных семей. У нас есть центр реабилитации наркоманов, у нас там есть бывшие прокуроры, бывшие полицейские, чемпионы мира по боксу, да, то есть люди, которые было все, но это им не помешало, то есть это не бичи общества, да, у нас, то есть можно там то же самое сказать, что самоубийца может быть, к сожалению, суицид может совершить ребенок из любой семьи, если им не заниматься. У него может быть все, последний iPhone, а ему не хватает общения, теплоты,
ласки. То есть, по большей части, когда мы говорим о неблагополучных детях, то это дети, которых недолюбили, которым мало внимания вне зависимости от материального достатка. Судя по всему, так. Давайте послушаем Александра. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, вот у нас понятие благополучная семья, как бы это в основном считается финансовое. Но я считаю, все равно это, наверное, какое-то духовное и моральное состояние семьи.
Ну, что да, только что об этом говорили, да.
Нормально. Потому что у нас сейчас столько, вот я лично даже вот общаюсь там, с друзьями, многие как бы к детям относятся, ну, растут и растут. Там тот же, грубо говоря, лень. Что-то поиграть с ребенком, что-то объяснить, дали сотовый телефон, ну пускай посидит полчаса, что он ревет, требует. Ну, с детьми я не боюсь им что-то лишнее показывать, то есть показывал, вот баловались дети, я им показывал, что бывает там с ДТП, ну, в результате, когда детей чуть не сбивают там. Ну, в дальнейшем я буду показывать, не бояться показать, что люди с алкашами, вот с людьми происходит, которые пьют. То есть буду показывать алкашей и все остальные, как сказать, низкие социальные какие-то слои. Вот во многом я согласен
со священнослужителем, да, с Антонием Скрынниковым.
Да, у меня вот такой вопрос. Вот недавно был скандал с этими жвачками, да. И получается, у меня такое мнение сложилось, что, грубо говоря, вот если нету денег, да, грубо говоря, вот кто эти группы создает, то им и... то их ищут, там, как бы пытаются наказать. А у нас известнейший бренд на всю Россию, вообще это западная, по-моему, компания, вот такие жвачки выпускает. И мы знаем, кто это сделал, в отличие от групп смерти. Им никакого наказания, они просто сказали извините, и мы изымаем из продажи. Вот ваше мнение, как священнослужителя, вот что бы нужно сделать.
Судя по всему, Александр Антония Скрынникова спрашивает, где справедливость? Отвечайте, да.
Да, спасибо большое, Александр, за вопрос. Первая часть вопроса, я, конечно, с вами, безусловно, согласен. Вы очень мудро заметили, что благополучная семья – это не только та семья, где есть много денег. У меня есть прихожане, у которых 6 детей, которые по российским меркам, наверное, не живут ниже среднего, да, но у них дети все накормлены, а может быть, у них не такая новая там одежда, портфель и так далее, но родителями занимаются, я постоянно смотрю в социальных сетях их фотографии, они постоянно то все вместе с собакой гуляют, то все вместе ездят куда-то на природу там и так далее, ну, то есть у них нет денег поехать в Англию или во Францию, но они с удовольствием выезжают в наш прекрасный лес или куда-то поблизости от Ставрополя, но зато они все вместе проводят, я думаю, что это самое счастливое детство. Что касается этих жвачек, я, конечно, честно говоря, так не совсем там обладаю информацией, да,
я знаю, могу что кратко рассказать,
наше главное управление внутренних дел, они отреагировали на это, действительно стали изымать эту продукцию. Ну, я согласен, тот факт, что эта продукция вообще могла попасть на прилавки, это, конечно, как минимум странно, и надо задаться вопросом, почему это происходит.
Я чуть попозже кратко расскажу об этом, поскольку мы этим занимались тоже. Я вернусь к этой программе епархии. Отец Антоний, который вот, ну, программа по профилактике подростковых суицидов подразумевает себе проведение круглых столов, лекций в СУЗах и ВУЗах, то, о чем вы только, собственно, говорили, говорили, что уже были встречи с первокурсниками.
А, да, но это на самом деле в прямом смысле, это, наверное, будут сотни встреч, да, то есть эта программа, она долгосрочная, как минимум до конца учебного года, но я так понимаю, что эта проблема на самом деле будет актуальна всегда, да, и я думаю, что эта программа, действительно, она будет в течение года, может быть, больше, вот, но самое основное, это, конечно, общение, да, то есть самое основное в этой программе, это непосредственное общение, это разговор, попытка понять, что происходит, потому что, чтобы понять, вот знаете, я как много лет занимался изучением секты, помощью людям, попавшим в секты.
Так, хорошо.
Чтобы понять эту проблему, я, конечно, посещал какие-то секты, общался с последователями, с руководителями и так далее. И сейчас, чтобы понять эту проблему, вот я уже прочитал порядка 30 лекций в Кочубейском районе, в том числе о проблемах суицида, читал лекции на востоке края, это и Арсгир на прошлой неделе, да, то есть это лекции в изобильном, то есть, ну, на самом деле, конечно, вот такое общение с молодежью дает мне понимание, что происходит, как дальше работает, да, то есть это же такие неформальные беседы, когда детей...
Но неформальные.
Да, никто не заставляет детей там задавать вопросы, да, как правило, рядом нет там, ну, то есть это не урок и так далее, когда дети раскрываются, они начинают рассказывать, высказывать свое мнение, да, вот рассказывать, может, иногда там о своих знакомых подростках, которые пытались или совершили суицид. То есть эта программа, это еще, конечно, очень хороший такой социологический срез, что происходит с нашими школьниками. Я надеюсь, что, конечно, мы потом как-то эти выводы обобщим и, может быть, тоже как-то что-то из этого
опубликуем. А скажите, пожалуйста, вот эти вот дети на периферии, в районах, они как-то отличаются от детей, ну, вот, например, в Ставрополе?
Знаете, разница есть? Они отличаются, не хочу никого обидеть, а с ними интереснее. Как правило, вот чем отличается, допустим, аудитория школьная большого города от сельского, когда встречаешься со школьниками в большом городе, как правило, половина аудитории будет сидеть в телефоне и тебя не слушать. А вот в этом плане в сельских школах гораздо интереснее, потому что они слушают, и они гораздо больше задают вопросов.
Ну что ж, продолжим через 4 минуты. Это программа «Безопасная среда». Не переключайтесь.
Безопасная среда.
Продолжаем программу «Безопасная среда». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня у нас в гостях священник, кандидат философских наук Антоний Скрынников. Говорим о противодействии социальным сетям, вернее, тем группам в социальных сетях, которые призывают молодежь к самоубийству, к суицидам. А все, и, собственно, из таких реальных предложений со стороны Ставропольской епархии по противодействию начинается программа, которая включает в себя проведение лекций в средних учебных заведениях, в вузах, общение в социальных сетях с молодежью, чтобы, собственно, от этого явления людей, молодых, в том числе, отвернуть. Ну вот, собственно, вы на днях проводили встречу в Кочубеевском районе, но, как я понял, с родителями.
Да, да, вот это, кстати, еще одно.
Там была какая-то очень интересная характерная деталь.
Одно из положений, да, ну, как сказать, наших задумок, мысли нашей программы, это работа, конечно, не только с подростками, но и с их родителями, да, потому что, ну, понятно, что...
Целиком охват семьи,
что,
да.
Что все начинается с семьи. И была очень интересная встреча по приглашению районного отдела образования, и у меня была небольшая, не знаю, как сказать, беседа, лекция, доклад на тему подростковых суицидов, и, конечно, я отметил, что очень с интересом родители слушают священника, да, мнение священника, был такой очень заинтересованный диалог, но вот вы о социальных сетях коснулись, и вот, знаете, действительно, вот родители многое что делают для своих детей, но зачастую вот не дорабатывают в социальных сетях, да, то есть, ну, мы не можем...
Вот уже интересно.
Мы не можем, понятно, что запретить социальные сети, это большие деньги, там, бизнес, власть и так далее, да, то есть, как в той поговорке, если мы что-то не можем запретить, значит, надо это возглавить, да, то есть родители должны, значит, тоже пойти в социальные сети, и мы там делали опрос родителей, сказали, поднимите руки, кто в каких социальных сетях, и практически весь зал, а это были большей частью мамы, то есть они сказали, что они, у них есть аккаунты в Одноклассниках в системе.
Интересное полевое наблюдение.
Да, так. Но самое интересное, согласно статистике, большинство школьников, молодежи сидят ВКонтакте. То есть получается, что дети сидят в одних социальных сетях, родители в других. Они, понятно, им хочется найти Одноклассников и так далее, но из одной социальной сети нельзя видеть, что пишет наш ребенок в другой социальной сети. Значит, совершенно логично, значит, надо регистрироваться и в ВКонтакте. Мы не можем оттуда выгнать, ну, в большинстве случаев мы не можем там заставить ребенка, потому что он зарегистрируется где-то в другом месте и так далее. Но зайти в той же сети, где твой ребенок, чтобы видеть о том, что он пишет, его статусы там, и так далее, его картинки, в конце концов, видео.
Не можешь пресечь, подружись в соцсетях. У нас телефонный звонок. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот у меня тоже дочери 13 лет, как раз возраст такой, ну, опасный, скажем так. Стараюсь, конечно, держать под контролем, но в хорошем смысле слова. То есть где-то поговорить, где-то спросить ее точку зрения, где-то высказать свое мнение, ну, по тому или иному поводу. Ну и, конечно, она сопротивляется, чтобы был доступ у нас к ее страничкам. Ну вот стараюсь как-то находить лазейки и время от времени заходить просматривать, чтобы все-таки, не дай бог, ребенок мой не поддался. Вот, еще подумывала, почему вот я и позвонила, может быть, каким-то образом стоит привлекать ее к церкви. Я, в принципе, верующий человек, время от времени посещаю церковь, ну, честно говоря, достаточно редко. Но вот думала, может быть, стоит ее вот уже к этому как-то привлечь и почаще ее приводить в церковь и на эти темы разговаривать, как вы считаете?
Спасибо за вопрос, ваш ответ, отец Антоний.
Спасибо большое за вопрос. Знаете, я, конечно, сразу могу вам предложить, не вам, а вашей дочери. У нас есть интересное собрание православной молодежи. Мы каждый четверг в 6 вечера, вот завтра будем собираемся в Казанском кафедральном соборе. Вот новый собор, который возле памятника солдату. То есть вот мы собирается православная молодежь. Это очень важно, конечно, что православная молодежь видела, что они не одни, что на самом деле нас много. И вот зачастую куча групп по каким-то другим признакам собирается. Да? И, конечно, было бы хорошо, если бы православная молодежь тоже собиралась, но мы это, в принципе, и делаем. А это очень хороший вопрос, вообще очень хорошее направление темы для разговора, потому что человек, который знает свою собственную религиозную культуру, традиционную религиозную культуру, это, конечно, он более защищен от наркомании, попадания в секты и так далее, потому что он знает, что представляет собой оригинал, что представляет собой его традиция. Я, как всегда, говорю, что человек, если ребенка с детства воспитывает, слушает классическую музыку, и он с 5 до 20 лет слушает Баха, Бетховена, Шопена, а потом 20 лет ему включает какой-нибудь шансон «До нашей зоны летят голуби», то, скорее всего, он это не будет слушать, потому что у него есть вкус к прекрасному. То есть вот этот вкус к прекрасному – это, конечно, такой хороший буфер от совершения какого-либо проступка. Знаете, есть такой очень хороший эксперимент, и я его тоже часто провожу, и вот в Кочубеевке на встрече с родителями проводил, когда родителям задают вопрос: ваш ребенок оказался в лесу, в глухом лесу, у вас есть те вещи, которые вы ему можете передать, что вы ему передадите? Большинство, 90% говорят, там, топор, палатка и мешок еды. Но еда закончится когда-нибудь, и, то есть, редко кто говорит, что даст ребенку компас и карту, да, но чтобы ребенка спасти, его не кормить надо в этом глухом лесу, ему надо показать по карте, дать карту, чтобы он мог выйти из этого леса. Это также и в нашей жизни.
И большинство ответов какое?
Ну, вот,
мешок еды?
Еда, топор, зажигалка. Ну, то есть, это все нужно, это то, что вот сиюминутно может помочь, да. А редко кто догадывается сказать там, вот, компас, карта, хотя бы мобильный телефон, чтобы позвонить, сразу думает, вот, чтобы обогреть, там, поел и так далее. Я же говорю, это все когда-нибудь закончится, и ребенок останется в лесу. Также и в нашей жизни знание традиционной религиозной культуры, это, конечно, всегда некая вот такая вот хорошая гарантия безопасности. Вы знаете, в чем была беда 90-х годов? Мы 20 лет говорили о том, что дети должны изучать основы православной культуры или основы исламской культуры, да? Нам различные так, либерально настроенные товарищи говорили о том, что нет, это невозможно, как это так, русские дети будут знать православие, татарские дети будут знать ислам, это невозможно там, и так далее. Вот в школу не ходите, лучше всего в начале 90-х священника пускали в тюрьму. В тюрьму, нам говорили, батюшка, в тюрьму, пожалуйста, идите, каждый день ходите, хотите, мы вам выделим камеру, чтобы вам не тратить время не ходить, там месяц поживите, да, а в школу не идите. Вот ребенок школу закончит, университет закончит, совершит преступление, и, пожалуйста, с ним работайте, рассказывайте ему о нравственности, о Евангелии там, и так далее. Безусловно, в тюрьме работать надо, но тюрьма зачастую это конечный этап жизни человека, рецидивы там, и так далее. Работать все-таки, конечно...
Когда он уже нагрешил.
Да, говорить об основах нравственности, о традиционной и религиозной культуре нужно, конечно, со школьной скамьи.
Давайте вернемся к нашей неприятной теме. Ну, насколько неприятно, это разговор идет о самоубийствах, хотя разговор идет по большей части и о противодействии группам в социальных сетях. Эту программу разработала Ставропольская епархия. Я напомню, сегодня у нас в гостях священник Антоний Скрынников. Собственно, наверное же, перед разработкой программы анализировали самоубийство, причина.
Вы знаете...
Какие причины? Ведь не просто так человек идет на последний шаг.
Да, ну, на самом деле, знаете, конечно, когда мы разрабатывали эту программу, это не так, что мы решили сесть, давайте разработать. На самом деле, такие беседы, они проходят уже несколько месяцев в городе, ну, по крайней мере, в городе Ставрополь. Наши студенты Ставропольской духовной семинарии разработали даже презентацию. То есть, это не так, что сели. На самом деле, такая работа велась, но она велась где-то, скажем так, разрозненно и так далее. Мы решили вот опыт в разных приходах, благочиниях объединить в один. Ну и, конечно, одна из причин суицидов – это то, что сейчас модное слово называть депрессия. Да? Как только нам на ногу кто-то наступил, не так нас посмотрели, задержали зарплату, мы сразу говорим, у меня депрессия, у меня все плохо и так далее. На самом деле человек эгоист, и ему всегда кажется, что ему тяжелее всех. Если мы хотим, а если у нас депрессия, то есть замечательный христианский способ найти того, кому тяжелее, чем нам. Я всем рекомендую горожанам, кто считает, что у него депрессия. У нас есть очень хорошая такая вот женщина, Елена Коробченко, ее можно найти в социальных сетях, она работает с детками, больными онкологией. Сходите один раз к этим деткам, и вы поймете, что вы счастливый человек, что у вас нет депрессии, что жизнь прекрасна, когда посмотришь, а она это делает каждый день, ходит туда, да, то есть и так далее. Знаете, был такой очень известный доэволюционный писатель.
Да-да.
Владимир Марцинков. И когда начинается эволюция в России, он уезжает во Францию, живет во Франции, оставил воспоминания. И вот в одних из воспоминаний он пишет, что идет по Париже, гуляет вечернему, и смотрит, молодой человек собирается спрыгнуть с моста, совершить самоубийство. Знаете, он мог бы ему начать говорить, а там в Евангелии то-то написано там, и так далее. Он подходит, задает совершенно вроде бы глупый вопрос. Молодой человек, вы хотите прыгнуть? Убить себя? Он говорит, ну да. А у вас есть деньги? Еще вроде бы глупее вопрос. Ну есть. Он говорит, ну вы сейчас прыгнете, себя убьете, никакой пользы от вас не будет, деньги намокнут. Потратьте 5 минут по такому-то адресу, это 5 минут. Живет семья, пойдите, отдайте деньги, приходите сюда, я вас даже подтолкну, да, говорит. Он говорит, я 3 часа стоял на этом мосту, он не вернулся, потому что там, говорит, была очень бедная семья, этот молодой человек еще несколько лет помогал этой семье, потому что он увидел, как на самом деле бывает плохо, что у него нет повода прыгать с этого моста.
И сказал бы, что цинично, но остро. У нас Наталья на проводе. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Хочется немножечко, да, в тему вашего разговора сказать о том, что воспитание ребенка все-таки должна заниматься семья. И от того, какая установка в семье есть, вот так и будет поступать ребенок. Если установка в семье, что человеческая жизнь – это ценность, которая дана тебе здесь, сейчас, и что бесценнее ее нет ничего, то вряд ли такой ребенок будет совершать самоубийство, убийство и так далее. Вот. Если такой установки в семье нет и пытаются найти это где-то в другом, в чем-то, да, ценность другую, то, к сожалению, у ребенка будут варианты. Вот. А если жизнь бесценна и живем мы ее здесь и сейчас, то, то мне кажется, что и вряд ли ребенок будет совершать какие-то необдуманные поступки со своей жизнью.
Ну, слушатели комсомолки, в общем-то, да, в основном люди взрослые, уже пожившие, поддерживают, конечно. У нас остается совсем немного времени до конца программы, отец Антоний. Вот я, собственно, хотел спросить о молодежи. Какая у нас молодежь? Просто дело в том, что рассуждаю по себе 20 лет назад. Для меня священнослужитель, церковь – это, ну, я говорю по-честному, для меня это тогда просто дом сумасшедших, мужики в юбке что-то там свое бубанят, вот мы спортсмены, вот мы пацаны, мы молодые. То есть мне бы, если бы вдруг священник начал мне что-то рассказывать, я бы его даже слушать не стал. Сейчас как происходит взаимодействие?
Знаете, мне кажется, у нас на самом деле очень хорошая молодежь. Есть, безусловно, проблемы, но мы вот часто читаешь, слушаешь, что у нас там пропащее поколение, да, я думаю, у нас очень хорошая молодежь, с которой просто нужно на самом деле работать, общаться, слышать, знать их интересы там и так далее. Поэтому я думаю, что все в наших руках. Я думаю, что вот ту проблему, которую мы обсуждаем, ее можно решить, если с молодежью будет на самом деле работать и церковь, и государство, и общественные институты и так далее. Я думаю, что у нас очень хорошая молодежь.
К сожалению, на этом придется поставить точку, поскольку заканчивается наша программа. Напомню, в гостях у нас сегодня был кандидат философских наук, священник Антоний Скрынников. Отец Антоний, большое спасибо.
Спасибо за приглашение.
Надеюсь, не последний раз увидимся в этой студии. Всего доброго, до свидания.
Безопасная среда.